решил рассмотреть жизнь одного человека, которая показывает нам пример того, чему никак нельзя подражать. Я даже специально сказал, что не то, что не стоит. Этому примеру нельзя подражать. В самом начале книги «Деяния апостолов» мы читаем о том, что после воскресения Христа его ученики снова собрались вместе. Они в течение 40 дней были со Христом, общались. Они задают ему разные вопросы, они становятся очевидцами его вознесения, но есть одна деталь, которую мы никак не можем упустить. Среди всех этих учеников не было одного. Одного, кто ходил с ними все предыдущие 3 года, кто был настолько близок ко Христу, что мог лично слышать абсолютно все истины, которые Христос говорил. Он мог сам лично видеть те могущественные дела, которые Христос творил. Этот человек Иуда, Иуда Искариот. Его на тот момент не было уже с учениками. Посмотрите, пожалуйста, на книгу «Деяния апостолов» 1 главу. И так как я сказал, у нас с вами сегодня нет одного конкретного текста, который мы разбираем. Поэтому я бы очень хотел, чтобы вы постарались следить в своих Библиях за теми текстами, которые мы будем читать. Хотя, конечно, они будут здесь, на экране, но всегда полезно открывать свою Библию и смотреть. Вот так вот, в «Деяниях» 1 главе события, которые происходят совсем незадолго до сошествия Святого Духа, то мы читаем в 1 главе с 15 стиха. «В те дни Петр, став посреди учеников, сказал...» Было же собрание человек около 120. «Мужи и братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения своего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. Это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». Осознание того, что один из учеников, который был очень близок к самому Спасителю, в этот день не был с ними, должно сильно отрезвлять нас. И опять же, размышляя о последних событиях, размышляя о тех, может быть, известных людях, которые говорили, что они верующие, которые писали замечательные книги, или были лидерами прославления, или даже служителями серьезными, но которые в последнее время вдруг заявили, что они не уверены, что христианская вера правильная, и что все это время они не уверены, что они вообще находились в правильном месте. Я, конечно, понимаю, что Иуда, наверное, будет самый яркий представитель всего, но это не какое-то далекое событие, это то, что мы с вами видим сегодня. И поэтому, я думаю, вот это вот осознание того, что Иуда, который был один из 12 учеников, который был настолько близок к Спасителю, должно вообще побуждать нас к тому, чтобы мы проверили свою жизнь. И должно показать нам, чего же мы должны остерегаться. Что может стать для нас препятствием для того, чтобы нам, находясь, может быть, в церкви, слушая слова Христа, но при этом не слышать их. Более того, я хочу сказать, что в этот момент мы можем даже сказать, что, глядя на всех людей вокруг, мы не можем принять идею, что абсолютно все, кто называют себя христианами, верующие. На самом деле это, скорее всего, не так. Самое первое, что мы с вами можем увидеть в жизни Иуды, и что мы должны всячески избегать в своей жизни – это лицемерие. Это первый урок. Дорогие друзья, за годы, пока Иуда ходил со Христом, он научился быть искусным лицемером. Я не знаю, замечали вы это, когда вы читаете Евангелие или Новый Завет, но сердце Иуды было враждебно настроено к истине, оно было исполнено зла. Именно поэтому Иуда стал очень послушным инструментом в руках сатаны. Но все это, послушный инструмент в руках сатаны, исполнен зла, враждебно настроен к истине, все это Иуда научился очень искусно маскировать в своем лицемерии. Один из таких ярких примеров, очень нечастых высказываний Иуды, потому что на самом деле, если вы попробуете рассмотреть жизнь Иуды и поискать, что он сказал, он говорил очень немного, или, по крайней мере, очень мало записано из того, что он говорил. Но один из примеров записан в Евангелии от Иоанна, 12 главе. В 12 главе мы читаем с самого начала 12 главы. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда, Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Дорогие друзья, Иуда мог настолько искусно маскировать свое лицемерие, что когда он вот это сказал про 300 динариев, никто даже не заподозрил его лицемерие. Наоборот, мы, если почитаем другие Евангелия, ученики стали поддерживать Иуду, даже вместе с ним стали роптать. Да, правильно Иуда говорит, зачем это мы столько денег потратили на какие-то духи или вот это вот благоухание? Потому что 300 динариев – это была довольно-таки серьезная сумма. Если, скажем, динарий в день человек зарабатывал, 300 динариев – это годовая зарплата. Представьте себе, что кто-то берет годовую зарплату, покупает духи и потом выливает их. Я не знаю, при всей своей любви к жене я бы, наверное, не купил бы духи за годовую зарплату ей, а потом бы тем более не вылил. Понятно, что ученики, они как бы стали вместе с Иудой поддерживать, да, неразумная трата денег. Но мы здесь видим величайшую жертву Марии. И она совершила эту жертву ради Христа. Но Иуда, ловко прикрываясь заботой о нищих, мог настолько лицемерно преподнести свои слова, потому что теперь нам известно, что он ничуть не заботился о нищих. Они его абсолютно не волновали. Нищие ему были абсолютно по боку. Просто он был вором. И он подумал: если мы продали это мир за 300 динариев, мы эти деньги положили бы ко мне в ящик. Представьте, насколько бы ящик мы пополнил бы. Сколько бы я смог оттуда незаметно бы еще утащить для своего будущего 401k, да, и, как говорят, для своего будущего пенсионного фонда. Есть еще один яркий пример лицемерия Иуды, когда Христос омывал ноги ученикам во время последней вечери. Помните, тогда Петр возмутился и сказал Христу: «Христос, тебе ли умывать мои ноги?» И Христос говорит ему: «Если не умою ноги, тогда не имеешь счастья со мной». Тогда Петр говорит: «Христос, не только ноги, голову мой». Интересно, что в тот момент Христос сказал, что омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И он говорит дальше: «И вы чисты, но не все», потому что он знал предателя своего. Зная буквально, что через несколько часов Иуда пойдет для того, чтобы привести первосвященников и солдат туда, в Гефсиманский сад, Христос все равно умывает ему ноги. Помните, да? Христос не обошел Иуду и не сказал: «Знаешь, Иуда, ты посиди там, я вот всем умою, а ты нечистый, я тебе ноги умывать не буду». Я не думаю, что это было очень легко Христу сделать, умыть ноги Иуды, но он умыл ему ноги. Но посмотрите на лицемерие Иуды. Он ведет себя так, как будто бы ничего не происходит. Христос всем умывает ноги ученикам, и мне умывает ноги. Сегодня нам известно то, что не знали другие ученики, но что было известно Христу. В 26 главе Матфея мы знаем, что после того, как Мария умастила ноги Христа вот этим дорогим благовонием, Иуда, наверное, был просто вне себя. И мы читаем в 26 главе, в 14 стихе, что тогда один из 12, сразу после этого события, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам, и он говорит им: «Что вы дадите мне? И я вам предам его». Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он, то есть Иуда, искал удобного случая предать его. То есть к моменту, когда Христос умывал ноги Иуде, он уже искал или преднамеренно прилагал усилия к тому, чтобы найти удобный случай предать Христа. Он не просто сидел там вместе с 12 учениками, он искал удобного случая, чтобы предать Христа. Потому что он уже об этом договорился с первосвященниками. Вполне вероятно, он уже получил деньги за это. И поэтому верхом лицемерия для Иуды было сидеть и принимать омовение ног Христом. При этом всем сердцем желая предать Его. Более того, примерно в это же время мы видим еще один яркий пример лицемерия в жизни Иуды, когда Христос на вечере говорит, что один из 12 предаст его. И в 26 главе с 22 стиха мы читаем, что все ученики опечалились и начали говорить ему, каждый из них, не я ли, Господи? Христос же сказал в ответ, опустившись со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. При этом Иуда, предающий его, сказал, не я ли рави, не я ли учитель? Иисус говорит ему, ты сказал. Друзья, обратите внимание, когда Христос сказал, что один из них предаст меня, все ученики не показали пальцем на Иуду и не сказали, а, это он, точно он предаст. Нет, не произошло. Иуда сумел настолько искусно замаскироваться в своем лицемерии, что никто не показал на Иуду пальцем и не сказал, это точно он. Они стали все говорить, может быть, это я, не я ли Господь? Насколько ожесточенным должно было быть сердце Иуды, что он не готов был остановиться абсолютно ни перед чем. Он готов был идти к своей цели, и при этом ничто его не останавливало. Дорогие друзья, лицемерие – это очень страшный и очень опасный грех. В Евангелии от Луки в 12 главе Христос сказал – между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам с вами, он говорит такие слова. «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Говорит, нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Поэтому, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Обличая фарисеев в 23 главе Матфея, произнося осуждение на фарисеев и книжников, Христос говорит в 23 главе 17 стиха, «Горе вам, книжники и фарисеи!» Он говорит, «Лицемеры! Вы подопляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». Он говорит, «Так и вы, посмотрите, так и вы по наружности, внешне, лицемеры, вы только внешне кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Интересно, что Павел, когда увидел лицемерие в поведении Петра, во второй главе Галатам, мы читаем об этом, он обличил Петра прямо при всех. Потому что лицемерие настолько страшный грех, что этот грех увлекает даже других людей. Что, кстати, произошло с Петром в тот момент, мы читаем, если в Галатам 2 главе, в 13 стихе, что даже Варнава был увлечен лицемерием Петра. Итак, друзья, первое, что мы берем из жизни Петра, чему мы никогда не должны подражать. Ой, извините, из жизни Иуды, не из жизни Петра, а из жизни Иуды. Чему мы никогда не должны подражать или в чем он никогда не должен стать примером для нас. Это урок лицемерия. Лицемерие может настолько незаметно прокрасться в жизнь человека, что человек начинает жить двойной жизнью. Человек, может быть, даже начнет думать, что он находится в нормальных отношениях с Богом. Ну, почему нет? Он в церкви постоянно. Он с людьми нормально общается. Ну и что у него за церковью совсем другая жизнь? За церковью жизнь своя, а здесь у меня хорошая жизнь. Я прихожу, я молюсь со всеми. Я деньги жертвую. Но при этом человек может быть настолько быть далек от Бога, что это даже трудно представить. И все, что у него есть, это только внешнее проявление. В Исаии 29 главе, в 13 стихе мы читаем, «Сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мной есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом». Чудно и дивно. «Так что мудрость мудрецов его погибнет, и у разума у разумных его не станет. Горе тем, говорит Господь, который думает скрыться в глубину, думает, что они смогут спрятаться, чтобы замысел свой таить от Господа, которые делают дела свои во мраке, говорят, кто увидит нас, кто узнает». Вот это вот лицемерие. Кто меня узнает? Я очень порядочный человек перед людьми. И это страшный грех. Второй урок, который мы можем извлечь из жизни Иуды, которого мы должны опасаться, постоянно опасаться и всячески убегать, это алчность. Интересно, слово алчность еще можно перевести как любовь к деньгам или жадность. Жадность, конечно, не так сильно, как вот алчность передает. Похоже, что жизнь Иуды характеризовалась страстным желанием к наживе. Как мы уже с вами прочитали, что он был вор, да, что у него был ящик с деньгами, и он оттуда к себе, похоже, воровал. Но насколько нам известно, если вы читали Евангелие, все ученики изначально имели не совсем правильное представление о том, кто такой Иисус Христос. До определенного момента все они ожидали, что Христос, будучи Мессией, кстати, в этом они абсолютно не ошиблись, но они ожидали, что Христос, будучи Мессией, воссядет на престоле, что Он свергнет иго римского господства и что Он будет править над Израилем. При этом, я думаю, у всех у них, ну, по крайней мере, насколько мы знаем, у всех у них было желание разделить эту власть со Христом и получить своего рода портфели министров. Кто по правую руку, кто по левую, кто там еще дальше. Но кто за что будет отвечать? И хотя со временем большинство учеников, слушая Христа, стали осознавать, что его миссия при первом пришествии, она не такова, как они ожидали, как они, похоже, думали. Но Иуда абсолютно был не готов к такому повороту событий. Интересно, что Иуда Искариот был единственным из 12, кто был родом не из Галилеи, а он был из города Кариот. Искариот – это как бы сложное составное слово, оно состоит из слова «ис» или «иш», по-еврейски обозначает «муж», и Кариот – это город. То есть буквально «муж из Кариота». Похоже, что Иуда, он тоже искал Мессию. В самом начале, как только Христос вышел на служение, он сразу же начал ходить за Христом. И основным мотивом следования было стремление получить власть и процветание. То есть он увидел, что где Христос, там много народа. Где Христос, там происходят различные события. Где Христос, там всегда происходят удивительные вещи. Значит, надо быть там рядом, и ты что-то получишь из этого. Именно поэтому, когда он пришел, помните, как бы, точнее сказать, тут сначала мы видим, что он рассматривал как бы всю вот эту следование за Христом, он рассматривал своего рода как рост по карьерной лестнице. Но через какое-то время он тут начинает понимать, что, оказывается, все не идет так, как он планировал. Оказывается, Христос не собирается устанавливать власть. Оказывается, Христос не собирается садиться на престол. Он не собирается править над Израилем. Соответственно, он вдруг понимает, что ему особо ничего не светит. И он начал осознавать, что все те годы, что он провел со Христом, не принесут ему богатства и процветания. Именно поэтому, когда он приходит к первосвященникам, то мы читаем в 26 главе, и мы с вами уже прочитали, что когда он приходит к первосвященнику, он сказал им, что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предлагают ему 30 серебряников, и он подумал, ну хотя бы 30 серебряников поиметь за это, столько времени потратил зря. Но посмотрите, основным мотивом, главным мотивом Иуды было, когда он пришел к первосвященникам, что вы дадите мне. И, друзья, это алчность. Это вот стремление к наживе. Стремление к тому, чтобы заработать деньги, чтобы разбогатеть. Еще одно яркое проявление алчности мы уже с вами читали в Евангелии от Иоанна, 12 главе. где как раз мы прочитали, что Иуда предложил продать мир за 300 динариев и раздать нищим, но при этом он абсолютно не заботился, не переживал о нищих, он просто носил этот денежный ящик, и что туда пускали. Интересно, что каким-то образом, я не знаю, как это получилось, что именно денежный ящик оказался у Иуды. Ну, представьте себе, да, человек, который нечист на руку, человек, который хочет как можно больше денег, но каким-то образом он сумел убедить всех остальных учеников, что денежный ящик должен быть как раз у него. Что он так, может быть, он сумел убедить, что он так умело умеет распоряжаться деньгами. Но это страшное состояние, когда алчность, серебролюбие, ненасытная любовь к деньгам заслоняет все вокруг. Апостол Павел в первом послании Тимофея, в 6 главе, в 6 стихе пишет следующие слова. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Посмотрите. «Ибо корень всех зол есть серебролюбие, алчность, любовь к деньгам, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». И апостол Павел пишет: «Ты же человек Божий, Тимофей, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости». Христос в Евангелии от Луки 12 главе в 15 стихе сказал: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Многие люди сегодня думают совсем по-другому. Ну, если мое имение будет достаточно хорошим, тогда и жизнь у меня будет хорошей. Если я буду зарабатывать хорошо, тогда у меня и все в жизни будет хорошо. Если мой дом будет полной чашей, тогда у меня и жизнь будет полной чашей. Христос говорит: абсолютно не обязательно. Жизнь твоя абсолютно не зависит от того, насколько изобильно твое имение. В послании к Ефесянам 5 главе апостол Павел пишет отрезвляющие слова. Он пишет: «Подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении жертву Богу в благоухании приятным». А дальше, посмотрите, он перечисляет целый ряд грехов. Он говорит: а блуд, и всякая нечистота, и любостяжание. Вот слово «любостяжание». Любостяжание – это любовь к деньгам или любовь к наживе, алчность. Он говорит: и любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым. Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприлично вам, а напротив, благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Дорогие друзья, любовь к обогащению, любовь к деньгам и к всему, что с ними связано, это идолослужение. Недаром Христос в 6 главе Евангелия от Матфея, в 24 стихе говорит: никто не может служить двум господам. Он говорит: вы будете либо одного любить, другого ненавидеть, или одному станете у сердца, а другому не родить. И поэтому, говорит, не можете служить Богу и мамоне. Невозможно служить Богу и деньгам. Если вы ставите деньги во главу угла, они становятся вашим идолом. И это становится идолослужением, как написал апостол Павел. И это то, что стало во главе угла в жизни Иуды. Его алчность поглотила абсолютно все. Желание к обогащению, к наживе все поглотило. Есть еще один важный урок, который мы можем извлечь из жизни Иуды. Посмотрите, все, что Иуда слушал в течение 3 лет, все, что он видел, но при этом Иуда оставался глухим и слепым ко всему этому. Важнейший урок – глухота и слепота Иуды. В Луки 8 главе, в 8 стихе, Христос, сказав одну притчу, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Да слышит. Я только хотел, чтобы вы попробовали представить, какими возможностями обладал Иуда, находясь рядом со Христом. Попробуйте представить себе, что Иуда сидел, слушал Христа, когда он говорил Нагорную проповедь. Иуда видел Христа, когда он изгонял бесов. Иуда слушал Христа, когда он проповедовал в синагоге. Иуда видел Христа, когда он воскресил Лазаря. Иуда смотрел на Христа, когда тот омывал ему ноги. Хотя он в тот момент искал удобного случая, чтобы предать его. Все, чему учил Христос, он мог слышать напрямую от самого лучшего учителя. Более того, помните, когда ученики что-то не понимали, они подходили к Христу и говорили: «Христос, объясни нам притчу. Мы что-то не понимаем. Вот ты рассказал притчу, и нам непонятно». Христос тут же им объяснял. Им не нужно было идти и ломать голову. Ну как же так? Мы же не поняли, о чем говорится. Христос им объяснял все наедине. Много раз Иуда слышал увещание Христа не совершать запланированное зло. Он слышал все уроки, изложенные Иисусом на протяжении земного служения. Многие из этих уроков, кстати, напрямую касались Иуды. Его лицемерия, его алчности, любостяжания, его жадности, его гордости. Однажды Иисус даже открыто сказал Иуде в Иоанна 6 главе 70 стихе, он говорит: «Один из вас дьявол». И он предупреждал о том горе, какое падет на голову предателя. Иуда все слушал равнодушно. Он не применял к своей жизни уроки Христа. Другими словами, друзья, мы можем сказать, что он слушал, но не слышал. Он смотрел, но он не видел. Он был абсолютно глух к тому, что говорил Христос. И, дорогие друзья, я уверен, что проповедь Христа была гораздо лучше, чем моя. Она была гораздо лучше, чем проповедь, наверное, любого человека. Но Иуда оставался глух даже к такой проповеди. Его грех, его алчность, любовь к деньгам, жадность, они заслонили все учение Христа. Дорогие друзья, как часто сегодня люди слышат Слово Божие, но при этом не слышат его? Замечали ли вы когда-нибудь, когда вы общаетесь с человеком и пытаетесь ему сказать, например, Евангелие или что-то, человек всячески пытается увидеть подвох в этом. И он говорит: «А, я знаю, ты пытаешься заманить меня». Нет, не пойдет. Или я встречал таких людей, когда ты начинаешь говорить им о церкви, о христианстве, они говорят: «А, я знаю церковь. Все, что в церкви делают, это там пытаются деньги с вас собрать. Церковь существует для того, чтобы собрать с людей деньги». Христос, говоря об этом, сказал, что в этом сбывается один из судов Божьих над людьми. В том, что люди остаются глухие и слепы, это один из Божьих судов над людьми. Матфея 13 глава. Посмотрите. С 14 стиха мы читаем. «Сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же, говорит Христос, блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Дорогие друзья, вот те вот слова, которые мы прочитали: «Огрубело сердце людей сих, ушами с трудом слышат, глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». В этом суд Божий. Если человек отвергает истину, он не может слышать. Я хочу обратиться сейчас к каждому из нас, друзья. Если находясь здесь, мы вдруг начинаем замечать, что все, что здесь говорится, как-то пролетает мимо ушей. Замечаете ли вы такое или нет? Но приходишь, вроде бы побыл в церкви, вышел. О чем была речь? Даже вспомнить не могу. Побыл на служении, Вроде бы все было замечательно. Вышел, а вспомнил только, что ну, вовремя закончилось. Это хорошо. Если такое происходит, скорее всего, развилась определенная глухота к Слову Божьему. Также, если, друзья, вдруг вы начинаете замечать, что вы не видите, что Бог делает в вашей жизни, то, скорее всего, есть определенная слепота. Потому что любому человеку, знающему Бога, совсем не сложно увидеть руку Божью в своей жизни. Совсем не сложно увидеть руку Божью в том, что происходит вокруг Него. Именно поэтому, если вдруг вы стали замечать глухоту или слепоту в своей жизни, молитесь, взывайте к Богу, чтобы Он открыл ваш слух, чтобы открыл ваши глаза, чтобы вы могли понимать, что творится и для чего. Чтобы те истины Божьи, которые звучат здесь, чтобы они произвели смысл для вашей жизни, чтобы они произвели смысл для вас лично, чтобы вы постарались применить их в своей жизни. Еще один важнейший урок, последний урок, который мы сегодня с вами извлечем из жизни Иуды, это урок о Божьей суверенности и воле человека. Дорогие друзья, это на самом деле очень глубокая тема. Об одной этой теме можно было бы говорить не одну проповедь. Но я хочу очень кратко рассмотреть этот урок из примера жизни Иуды, потому что я думаю, это очень важно нам посмотреть. Интересно, что в Марка 14 главе с 18 стиха мы читаем, что когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, идущий со мною, предаст меня». Они опечалились, стали говорить ему один за другим: «Не я ли, другой не я ли?» Он же сказал им в ответ: «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». Интересно, что когда мы с вами читали с первой главы Деяния апостолов, мы читали, что Петр, когда сказал, он сказал, что надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде. То есть, избирая Иуду, Иисус знал, что этот ученик исполнит пророчество о предательстве. И Христос вполне осознанно избирал Иуду, чтобы исполнился Божий замысел. С другой стороны, Иуду никто не заставлял совершить то, что он совершил. Никто не может сказать, что ну, у Иуды не было выбора. Как же так? Он избран был Богом, чтобы предать. Нет. Иуда делал то, что он хотел сделать. Не было какой-то невидимой руки, которая как бы принуждала его пойти и предать Христа. Иуда действовал абсолютно добровольно. Он нес ответственность за свои поступки. Потому что жадность, любовь к деньгам, его порочные желания – вот что подталкивало Иуду предать Христа. И важно помнить, что Иуда действовал абсолютно в здравом уме. Оно, это предательство не было каким-то внезапным побуждением, оно не зародилось в пылу негодования, что он вдруг пойду предам. Нет, это было намеренно, это было запланировано и хорошо обдумано. Возникает очень серьезный вопрос, как же согласовать тот факт, что предательство Иуды было предрешено и предопределено с тем фактом, что Иуда действовал по собственной воле. Как согласовать этот факт? Дорогие друзья, на самом деле их не нужно согласовывать. Потому что оба эти утверждения, они не противоречат друг другу. И Божий замысел, и порочный поступок Иуды, они прекрасно совпадают. Иуда совершил свое дело, потому что его сердце было исполнено зла. Бог, совершающий все позволение своей воли, предопределил, что Иисуса предадут и что Он умрет за грехи всего мира. Мне очень нравится, как в одной из своих книг Чарльз Спержин написал: «Если из одной части Библии я узнаю, что все предопределено, это истина. Если из другой части Писания узнаю, что человек несет ответственность за свои действия, это тоже истина. Только лишь мое неразумие может заставить меня полагать, что две упомянутые истины противоречат друг другу. Не думаю, что обе эти истины можно сковать воедино на наковальне земли. Но в вечности они, несомненно, объединятся. Эти истины напоминают почти параллельные линии, которые, кажется, человеку никогда не сойдутся. Но все же где-то в вечности они встретятся в одной точке. У престола Божия, откуда берет начало всякая истина. Дорогие друзья, жизнь Иуды показывает, что нельзя устранить или изменить суверенную волю Бога. На первый взгляд могло показаться, что предательство Иуды стало величайшим триумфом сатаны. Но на самом деле предательство Иуды послужило сигналом к уничтожению дьявола и всех его дел. С другой стороны, жизнь Иуды учит нас тому, что человек даст отчет пред Богом за свои дела. Человек несет ответственность. Именно поэтому, если вы сейчас сидите и понимаете, что ваша жизнь – это лицемерие, в церкви вы все ведете себя одним образом, вне церкви совсем другая жизнь. Эта жизнь абсолютно не отличается от жизни других неверующих людей. Она абсолютно никаким образом не связана с той жизнью, которая происходит в церкви. Если ваша жизнь – это погоня за чем-то здесь, на земле, если в своей жизни вы замечаете глухоту к словам Христа и слепоту к Его делам, я прошу вас сегодня, воззовите к Богу в молитве. Молите Бога о прощении. Взывайте и просите о спасении. Потому что вполне возможно, в вашей жизни никогда не было действия благодати и не было возрождения так, как его не было в жизни Иуды, который провел 3 года со Христом. 3 года с самым лучшим учителем. Как мы слышали в прошлое воскресенье, наша греховность, она будет вызывать стыд. Может быть, кто-то сидит и скажет, как же так? Я уже столько лет хожу в церковь, а теперь я должен признать, что, может быть, я не имел возрождения, потому что моя жизнь, может быть, очень похожа на жизнь Иуды. И человек начинает, как же так, не буду я этого признавать. Нет. Но самое лучшее, друзья, что может произойти в такой момент, это пасть пред Богом в раскаянии, вместо стремления сохранить свою самозначимость и просить Бога о помиловании, чтобы Он помиловал в этот момент. К сожалению, дорогие друзья, я почти уверен, что сегодня есть люди, которые еще не испытали действия Божьей благодати. Хотя вы находитесь здесь. Именно поэтому я обращаюсь к вам, чтобы вы воззвали к Богу в покаянии, друзья, потому что только Христос может спасти. Возможно, кто-то спросит, я знаю, что я уже спасен Богом. Я уже уверен. Я уверен, что Господь возродил меня к новой жизни. Но при этом я тоже вижу в себе и лицемерие, и определенную алчность. И даже не всегда я слышу голос Божий или вижу Его дела. Что это значит? А что мне делать? Я скажу, дорогие друзья, разница между таким человеком и невозрожденным – это такая же разница, как между Иудой и остальными учениками. Если вы помните, все ученики разбежались. В тот момент, когда Христа схватили в Гефсиманском саду, они все разбежались, все оставили Христа. А Петр, если вы помните, даже клятвенно отрекался, что не знает его. Но при этом жизнь Иуды была кончена. После того, как он осознал, что все, ради чего он жил, теперь не имеет абсолютно никакого смысла, его жизнь была кончена. Дорогие друзья, именно поэтому сегодня процент самоубийств среди богатых людей настолько высок. Они достигают самых высоких позиций или всего, что они пытались найти в этой жизни, и они понимают, что дальше стремиться не к чему. Все, я всего достиг. Что дальше? Нечего. Пустота. Вся жизнь потеряла смысл. Но не так было у остальных учеников. После распятия ученики были разбиты. Им казалось, что все закончилось, но как только они узнали о воскресении Христа, они сразу же поспешили увидеть Его. Это так же, как и любой возрожденный человек. Даже если он упал, даже если он увидел в себе серьезный грех, он не держится за свою самозначимость. Он не говорит, ничего страшного, Кто не ошибается? И я не такой уж плохой. Нет, такой человек спешит ко Христу. Он спешит, как Петр, помните, который, когда узнал, что на берегу стоит Христос, он прыгнул сразу же в воду и поплыл ко Христу. Он спешит ко Христу. Вот это вот сердце возрожденного человека. Даже если он упал, даже если он осознал свою греховную жизнь. Дорогие друзья, я хочу вернуться к тому, с чего мы с вами начали. С чего мы начали? Мы начали с того, что мы сказали, что сегодня происходит такой интересный момент, когда ты видишь людей, которые, может быть, долго были в церкви, и потом вдруг они заявляют, что они, оказывается, никогда не были христианами. Я хочу сегодня обратиться к каждому из вас, и особенно хочу обратиться к родителям. Очень часто мы, как родители, мы склонны думать, что, ну, если мои дети здесь рядом со мной, значит, все нормально. Значит, они уже в церкви, у них уже все хорошо. К сожалению, это не так. К сожалению, дети очень легко и очень быстро учатся, как нужно вести себя в том обществе, где они находятся. Если я нахожусь в церкви, я знаю, как себя вести. Я знаю, как подойти к человеку, как поздороваться, что ему сказать. Я знаю, как улыбнуться и как правильно сказать «аминь» на молитву. Но при этом это абсолютно не гарантирует, что у детей произошло изменение в сердце, что произошло действие Божьей благодати внутри. Именно поэтому я могу сказать, что очень важно, когда мы общаемся, когда вы общаетесь с родителями, со своими детьми, или когда мы просто общаемся вот друг с другом, очень важно, чтобы мы понимали, а где человек находится, а что на самом деле в его сердце, а действительно ли Бог произвел работу. Потому что только тот, в ком Бог произвел работу, только тот человек может вместе с учениками, которые после воскресения Христа, бежать к Нему. Осознавая, что да, мы все покинули Его, мы все оставили Его, но теперь мы можем бежать к Нему, потому что только в Нем. Поэтому пусть наше сердце, наша жизнь, наши желания всегда стремятся к тому, кто может дать мир и радость. Аминь. Давайте помолимся, дорогие друзья. Господь дорогой, мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты дал возможность нам посмотреть на пример жизни человека, который прожил в такой близости с самим Господом, с нашим Господом Иисусом Христом, но при этом эта близость не принесла ему пользы. Господь, я молюсь Тебя о каждом из нас, чтобы, находясь в особой близости к общению с верующими, находясь к особой близости к проповеди Слова, находясь в особой близости к слышанию слов Твоих и к тому, чтобы видеть то, что Ты творишь, не остаться незатронутыми этой истиной. Господь, я прошу Тебя работы в каждом сердце. Особенно прошу Тебя за тех, Господь, в ком еще не произошло это действие Божьей благодати, в ком еще Твоя благодать не произошла. Господь, коснись их. Измени их, Господь, измени их. Пусть ничто не остановит их на пути к Тебе, Господь. Пусть прибегут они к Тебе, и пусть прибегут, потому что только Христос может спасти. Произведи эту работу в каждом из нас и помоги нам жить этой истиной всю свою жизнь до конца. Мы просим во имя Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. www.biblейскойцеркви.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.словастор.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!